Еще раз я вам напоминаю, с чего начинается Библия. «И сказал Бог, да будет». Вот мы так привыкли к этому «и сказал Бог». Но мы же прекрасно понимаем, что такое «и сказал». Это же энергия. Слово есть мысль. Мысль – это есть энергия. «И сказал» – вот это «и сказал» – это и есть энергия божественная, которая осуществилась у Сиосин. Обратили внимание? Осуществилась в потрясающем многообразии, закономерности и красоте этого мира. Да, именно это так. Дух творит себе формы. Это одна из аксиом религиозного, христианского, я бы сказал, понимания вещей. Дух творит себе формы. И именно поскольку именно в данном случае Бог есть сама первичная красота, мы видим, и творение Его выражает то же самое. Ведь дерево узнается по плодам, не правда ли? И когда мы видим эту потрясающую красоту, восхищаемся, мы и говорим, источником является первичная красота. И когда мы видим по телевидению, в рекламе, в прессе, в интернете гадости непрерывные, то мы заключаем, ясно, кто это творит. Ясно. Значит, наступила эпоха, когда сатанизм захватил всю атмосферу человеческой жизни, атмосферу, и наполняет ее. Повторяю еще раз вам, не может порядочный, нравственный человек производить такие гадости, такие фильмы, такие рекламы, такие картины, такие картинки. Понятно? Не может? Понятно. Так. Производит? Да. Кто же? Ясно. И когда делает какой-нибудь один человек, ну ладно, значит, он понятно. Понятно. Кто он? Когда, оказывается, все средства практически массовой информации в своей совокупности и уже буквально во всемирном масштабе наполняет этими гадостями мир. Какой мы вывод делаем? Если у нас, если мы хотим подумать, ясно, в чьих руках, оказывается, уже находится мир. Почему не показывать ангелов, святыню, любовь, красоту? Нет. Насилие, жестокость, издевательство, разврат и так далее. Слышите? Все ясно. И это повсеместно. Повсеместно. В какую страну не поедете? В Европе, по крайней мере, в любой стране. В Иране я не видел этого только. Там телевидение чистое. Там этого нет. Но уже, когда я туда приехал через несколько лет еще раз, уже начинают такие моментальные уже картиночки пролетать. Фью, почти не заметишь. Начинается. Ну как, да здравствует свобода. Но пока там, в мусульманских странах, еще в этом плане, там, я скажу вам, можно только позавидовать. Европа вся уже осатанела, буквально осатанела. И при этом еще свобода, свобода, свобода. Свобода над чем? Свобода чего? Издевательства. Вы знаете, что только в одной Германии за прошлый год было свыше 1000 актов вандализма против христианских храмов. Христианских, слышите? То же самое во Франции, то же самое в Америке, то же самое в Чехии, в Голландии, всюду, в Англии повсеместно идет. И мы смотрим, ай-ай-ай, и не думаем, в какую эпоху мы вступили. Даже и не думаем. Да чего же умные? Просто невозможно даже. Голова кружится от ума. Смотрим и не видим. Вот какими энергиями сейчас наполняется атмосфера нашей современной жизни. Итак, что же есть мир? Мир тварный. Это есть осуществленные божественные энергии. И сказал Бог: о, слово! И было так, и стало так. Осуществленные божественные энергии, оказывается, вот оно что, с чем мы имеем дело. Отсюда проистекают, я вам скажу, очень важные мысли. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, что этот мир является, и в частности человек, является не чем-то внешним, чуждым к Богу, по отношению к Богу. Это не какой-то посторонний предмет, как вот у нас, сколько угодно посторонних предметов. Нет, нет. Нет, это не чуждый для Бога, это не что-то противоположное Ему, не то, о чем говорила древнегреческая мысль, индуистская мысль, потому что материя – это зло, это же зло, оказывается. Сам человек что из себя представляет? Ориген о чем учил? Знаете, почему осудили? О чем он учил-то? Оказывается, человек создан был чистым умом. И только за грехи этого ума он посылается в соответствующие тела. И восстановление поэтому в чем будет состоять его апокатастаси спантон оригена? В том, что человек освободится наконец от этого тела и вновь вернется в состояние чистого ума. Придумать такое. Зачем же Бог воплощался? О каком тогда воскресении может идти речь? Что вы? Так вот, итак, мир – это не что-то чуждое. Он соединен, оказывается, с Богом в силу этой энергичности. Да, этот мир соединен с Богом по принципу какому? Халкидонскому. Кстати, это великая формула. Великая формула Халкидонского собора 4-го, 451 года, вы помните ее? Это действительно это гениальная просто формула. Я думаю, что это прям Дух Святой, то есть не думаю, а наверняка руководил в данном случае, когда сказали о соединении природ во Христе неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Этот принцип, он уже, если хотите, в зерне уже был задан, еще не дан, он был задан в творении мира. Уже. Поэтому мир не чуждый для Бога, оказывается. Это присуще ему, но не природе, а его энергии. Этот уровень соединения просматривается на трех, я бы сказал, этапах. Вот этот принцип, извините, на трех уровнях. Первый уровень, о котором я говорю, это вот в творении, как некая заданность, вот этого соединения божественного с тварностью, которая была нарушена силою грехопадения. Второй уровень во Христе, когда произошло соединение полноценное, абсолютное, божественной человеческой уже природы, уже не просто энергии, а природ, соединение природ. Это второй уровень. Третий уровень. Будет третий уровень, когда будет Бог всяческое во всем. тогда все творение во Христе, через Христа соединится с Божеством неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Через Христа, во Христе. Ибо Церковь есть тело Его, и ничто не наследует жизни вечной, что не будет в Церкви, не будет членом Церкви, не будет его частицей как таковой. Какие из этого можно сделать выводы, как я сказал? Выводы есть очень серьезные, значит. Я еще раз хочу сказать. Ведь что такое, когда я сказал о заданности этого единения Бога и творения? Это есть нечто иное, как тот принцип, который святыми отцами выражен словом «феосис» или «теосис», ну, то, что мы переводим «обожение» как таковое. Степени обожения может быть очень различной, очень различной. Но это именно так. Все сотворенное уже в своей заданности было обожено, поскольку все это есть осуществление божественных энергий. Второе, о чем надо сказать. Эта обоженность присуща не только нашей душе, не только этой материальности и биологичности, материальности как таковой, но присуща и телу, и не только, а и телу. Оказывается, обоженность присуща и самому телу. Кстати, мы же, ну, все знакомы же с немножко житиями святых. Вы обратите внимание, как изменялись тела святых, даже при жизни уже. Ну, вот недавно читала житие Марии Египетской. Она совершенно спокойно подошла к Иордану, перекрестила и прошла по воде. Для нее, видимо, это было, ну, абсолютно нормальное явление. Сесо Великий умирал. Как солнце просветилось его лицо! Вы подумайте только! На него смотреть было невозможно. Кстати, не о том лишь самом же пишет, когда, помните, Серафим Саровский, на его лицо нельзя было смотреть, оно как солнце было, помните, Мотовилов описывает. И это, не, это же случаи, это же немало таких случаев, поразительных случаев, когда сами тела святых как изменялись. Внешне даже. На них подчас смотреть просто было невозможно. Причем этот свет был, этот свет, скажу вам, совсем другого характера. Хотя и говорят, как солнце, но это другого характера свет. Но действительный свет, как изменяются сами тела. То есть сами тела обоживаются. Более того, даже находим и такое, когда тела остаются нетленными. Даже некоторые святые именно вот так, даже и по смерти, являли степень обоженности своих тел этой нетленностью. Ну, а всеобщее воскресение будет как раз являться особым, особым таким сильным выражением обожение, когда действительно тела приобретут уже совершенно другой характер, другое состояние, когда будут причастны и тела, я еще раз повторяю, не только душа наша, но сами и тела будут причастны самому Богу. Ну и, наконец, я хочу сказать и о третьем выводе. Мы сейчас живем в век такого механистического понимания космоса. Мы относимся к нему как к бездушному предмету, как к чуждому, неживому, мертвому. Делаем все, что угодно с ним, то есть что неугодного было как раз. С христианской точки зрения мир, оказывается, это не мертвая масса, не мертвая система. Как Бог есть жизнь, так и все, что Он творит, поскольку все это тварное есть осуществление, усиосин Его энергии, следует, это тоже присутствует жизнь. Космос – это живая система, а не мертвая. Кстати, в первых же, можно сказать, строках Библии мы говорим о заповеди человеку. Какой интересный! «Делай и храни». Относись к окружающему миру как? Как? Как к своему телу. Окружающий мир – это есть тело человека. Как мы к своему телу относимся? Запачкались – моем. Правда же? Ногти даже стрижем. О, а некоторые красят, правда, даже. Бывает такое. Да, но это уже такое сверхзаслуги, когда это уже сверхзаслуги, да. Настолько украшают его. Так? Как мы заботимся о своем теле? Оказывается, окружающий мир природный – это есть наше тело, это есть продолжение нашего тела. Человек в том духовном, то есть подлинно реальном смысле, подлинно реальном, потому что мы живем в огромной степени в иллюзорном мире, подлинно реальном, он является властителем этого мира. И весь мир является его телом, его плотью, если хотите. Вот чем является. А кто же, когда свою плоть возненавидел? Ну что вы! Не питает ли и не греет ли ее? Вот, оказывается, какой взгляд у христианства на окружающий мир. О, если бы только так смотрели! Наверное, наш научно-технический прогресс пошел бы совершенно по другому направлению. Мы бы не издевались так над природой, как издеваемся. Потому что сейчас откуда этот кризис появился? Из-за издевательского отношения к природе. Потому что мы даже и не понимаем, и не чувствуем, и не знаем, что мы калечим сами себя. Вы обратили внимание, что сделал научно-технический прогресс? Уже сейчас сделал. Что сейчас уже сделал? Он почти подпилил сук, на котором мы сидим. Прогнозы сейчас, конечно, устрашающие. Научные, я говорю, прогнозы. Потому что мы подходим уже к созданию искусственного интеллекта. Я не говорю живого, а искусственного. Причем этот живой интеллект будет совершенно очевидно превосходить наш интеллект. И таким образом мы окажемся его рабами. Сейчас уже об этой ужасной перспективе говорят и пишут. Ученые говорят, политикам дела нет до этого. Им важно, важно совсем другое. Мы окажемся рабами. Вы подумайте. Есть замечательная пословица наша: «За что боролся, на то напоролся». Научно-технический прогресс, куда он движется? Создать нам комфорт, чтобы мы могли ничего не делать и все получать. Изобилие всех благ. Пожалуйста, создайте, создаете искусственный интеллект и превращайтесь в рабов. Еще каких? Трудно даже и представить себе, пока никто это не может сказать. Но перспектива, я вам скажу, очень и очень рисует перспективу очень печальную. И все это проистекает из чего? Из того, что мы природу рассматриваем как чуждую себе. Представь, свое тело не понимаем. Подумать, какое безумие! Вот иногда говорят, мировоззрение, какое имеет это значение? Подумайте, еще бы. Я рублю дерево, а оказывается, я рублю самого себя. Если над чем задуматься. К природе надо относиться, если хотите, по-библейски. Делай и храни. Да, очищай, если там что-то такое негодное, ненужное. Выращивай, что необходимо. Храни это все. Это же совсем другое дело. О, если бы только так человечество мыслило. Вы знаете, почему я об этом так говорю? Сплошь и рядом обвиняют христианство в том, что оно, христианство, явилось причиной экологического кризиса. Поскольку наука, говорят, кем впервые начал развиваться? Кем? Монахами средневековыми. Все. Значит, христианство привело к развитию техники, этого всего прогресса. И теперь сами себя погубим. О, если бы посмотрели, как учат христианство! А знаете, в чем дело? Правильно это обвинение, но только по отношению к кому? Если мы, вот православные, понимаем отношение к природе как делай и храни, то западное богословие поняло это указание Библии, знаете как? Как власть над природой. Какая власть? Рабовладельческая. Отсюда и результаты. Верно, верно, христианство, какое только, западное христианство явилось причиной такого варварского, такого жестокого, такого отношения к природе и причиной вот того кризиса, в который все мы сейчас вступили, и это будет развиваться дальше. Итак, еще один вот вопрос, который действительно я хотел вам осветить. Кстати, я не показал, это вот это, Осипов какой-то написал книжку, вот этот «Путь разума», так что вы можете эту тему прочитать там. Да. Я вот сейчас смотрю ее, читаю, ну и так иногда носом кручу. Там уже ведь наука движется вперед, наверняка что-нибудь еще же есть, что-нибудь новенькое, интересненькое. А у него пока еще, я смотрю, все, ну, ничего дополнений новенького, совсем новенького нет. Да какой год там? 2014 год. Ну, уже целый год прошел, ж помереть можно. Ясно, за год. Куда научно-технический прогресс-то двинулся? На 100 верст, наверное. Ну, хорошо. Так, о чем я хочу сейчас поговорить с вами, друзья мои? Однажды, я помню, прочитал одного ученого, академика, который предложил очень любопытную идею по поводу мысли о том, что ex nihilo – нигель. Из ничего ничего не бывает. И он взял, как это в ученом мире, вы знаете, как это принято, вопреки. А вот я вам докажу противоположное. Кстати, была такая философская школа, Венская школа, из которой вышли потом замечательные ученые Гейзенберг, Рейхенбах и другие, так, которые, знаете, чем занимались вот в вашем возрасте? Чем они занимались? Еще будучи студентами, и затем, ну, окончили университет. Чем занимались они? Они собирались вместе и говорили вещи в отношении науки, только науки, прямо противоречащие современным представлениям. Причем не просто так говорили, не думайте, нет, а представляли аргументы, основания. Начиналась дискуссия. Так они оттачивали логику, это просто замечательно. Причем нисколько не смущались, когда кто-то утверждал, ну, кажется, абсурдные совершенно вещи. Говорю, а почему? Так, такие основания. Вы слушайте, это просто замечательно. Из них вышли просто замечательные философы и ученые. Да, они не боялись вот таких идей, я бы сказал. И они, если хотите, свято исповедовали то, о чем сказал наш замечательный, просто гениальный человек Алексей Степанович Хомяков. А он, знаете, что сказал? Вам для вас это будет чрезвычайно интересно и полезно. Что он сказал? Я так послушайте, только не начинайте кричать и топать ногами. Тише только, тише, пожалуйста. Я спрячусь тут под стол, ладно. Защита есть. Он заявил: церковь не авторитет, Христос не авторитет. Ну, как вам нравится? А дальше? Не авторитет, говорю, а истина. Я так подумал. И дальше он объясняет верно. Что такое авторитет? Когда авторитет сказал, все, никаких рассуждений, слышите? Не сметь рассуждать. Не сметь. Авторитет сказал, вот так. Солнце вокруг Земли вращается, понятно? Все. Не авторитет, а истина. А истина что говорит? Пожалуйста, посмотри. Видишь, какие основания? Посмотри и убедись сам. Не потому, что я тебе говорю. Избави Бог меня рассматривать как авторитета. Нет, нет, нет. Избави Бог. Вы знаете, для нашего времени, насколько это важно. И сам Христос сказал, я есть истина и жизнь и путь. Истина. Истина сама себя удостоверяет. Ты хочешь убедиться? Посмотри на аргументы. Посмотри на рассуждение. Посмотри, приди и виждь. Вот что говорит истина. Виждь – свет. Авторитет – не сметь думать. Я сказал. Понятно? Дважды два – три с полтиной. Не слыхали такого? Вот так. Для нашего времени, я вам скажу, ой, как важно. Почему? Сплошь и рядом приходится встречаться с людьми, верующими, которые… А вот такой-то батюшка сказал то-то. Я говорю, так, хорошо. И как же вы думаете? Я никак не думаю. Он так сказал, значит, так и есть. Я говорю, а почему? Точка. Точка. Он так сказал. Было такое изречение, которое до сих пор не теряет своей насущности. «Рома локута кауза финита». Рим сказал, папа римский, вопрос окончен. Не сметь свое суждение иметь. Точка. Вот Хомякова сказал, Христос – истина, а не авторитет. Да, когда человек убеждается и видит, что это истина, тогда это становится для него и авторитетом, понятно? Ну, еще бы. Выше, чем авторитета, чем истина – нет. Но что? Истина, а не авторитет. Ой, как это важно, друзья мои. Один из современных ученых, по-моему, Ландау, кажется, очень хорошо сказал, каждая современная теория физики, я говорю физики, должна быть достаточно безумной, чтобы оказаться верной. Безумной с точки зрения привычных взглядов, привычных рассуждений. Только в этом смысле безумной. Не подумайте, что был сумасшедший человек какие-то предлагает там мысли. Так вот, видите, оказывается, наука, она больше всего на свете боится авторитетов, то есть чего-то застыло. Вот так и все. Если только так бы она подошла, так бы у нас бы все и вращалось бы солнышко вокруг Земли. Как это и делается, кстати, в наших календарях отрывных. Там написано «Восход солнца». Слышите? Я читаю и не верю. Это в 21 веке пишут «восход солнца», вы подумайте, «заход солнца», ну куда ж это годится? Представляете, какие антинаучные взгляды еще существуют в широкой нашей аудитории. Ну ладно, это для вашего развлечения же я говорю, да? Но это развлечение имеет под собой некие основания. Итак, один академик, РАН академик, другие академии как-то они помельче, ну, некоторые очень просто специальные академии. Академик РАН – это наиболее такой значительный, конечно, уровень. Так вот, он предложил следующую идею. Он говорит, что когда мы минус один прибавляем к плюс один, то что получается? Ноль. Говорит, верно. Ох, как вы хорошо знаете арифметику. А теперь давайте повернем, наоборот, прочитаем. Справа налево. Что получится? Получится, говорит, что ноль равняется плюс единица минус единица. Ой, как интересно! Сам он физик и заявил не более не менее, как следующее. Сейчас фактически каждая элементарная частица, открыта античастица, которая ничем не отличается от положительной частицы, кроме заряда. То есть если положительное, скажем, плюс единица, то античастица – минус единица. А что из этого следует, говорит он. И вот тут он предложил совершенно другую модель происхождения, если хотите, мира и понимание очень-очень многих вещей, связанных с этим. Именно он утверждает, что первичным, откуда все происходит, и произошел наш мир, весь космос, все, является вакуум. Ноль. Ноль. Но этот ноль очень интересный. Он содержит в себе плюс и минус. И именно этот ноль по какой-то неведомой причине, тут академик ничего не сказал. Тут он не знает, по какой причине, но вдруг этот вакуум породил тот мир, который мы видим, это плюс единица, но только потому он существует, этот плюс единица, что, оказывается, есть антимир. И в целом, следовательно, все уравнено. Плюс единица и минус, плюс мир и минус антимир. Кстати, когда встречается частица с античастицей, то происходит взрыв, говорят, большой силы, но происходит то, что есть такой термин – аннигиляция материи, уничтожение материи. Он утверждает, что вакуум – это не нуль. Вакуум, так сказать, содержит в себе полноту всего. Но при условии эта полнота раскрывается при том условии, которое мы не знаем. Но он этот вакуум порождает. Это нигель, это ничто оказывается в своем вдруг взрыве, если хотите, порождает два мира. И вот рядом с нашим миром можно предполагать, что существует точно такой же только антимир. Правда, он не говорит ничего о жизни, о проблемах жизни. Он физик и говорит только о физической стороне этого мира. Но, по крайней мере, идея его очень интересная, не правда ли? Вот, оказывается, каково происхождение мира. Он не утверждает. Кстати, что замечательно, что ученые, действительно настоящие ученые, у них нет категорических утверждений. Прошло время, когда это, знаете, категорически утверждали. Сейчас нет. Наука сейчас не говорит, не столько говорит о законах, сколько говорит о моделях, о гипотезах, о теориях, о предположениях, но не утверждают вот так и больше никак. Один из, пожалуй, очень громких физиков 20-го столетия, Фейнман, да, он, читая лекцию студентам, прямо говорил: «Вы учтите, наука недостоверна. Если вы думаете, что она достоверна, то вы глубоко ошибаетесь. И вот почему она недостоверна. Она вынуждена говорить о вещах, которых еще мы не знаем. Она должна о них говорить, иначе прогресса не будет. Но когда мы говорим об этом, мы попадаем в какую область? Неопределенности. Но без этого наука не может продвигаться». И вот эта идея академика Наана, она действительно любопытна в том отношении, что он предложил своего рода вот эту гипотезу происхождения, если хотите, ну, нашего бытия, что ли, нашего мира, основываясь на данных физики. Каких? Каждая частица положительная имеет античастицу. Говорит, практически это уже всем частицам найдены анти. Вот так. И отсюда вот делает вот такой интересный вывод, что, оказывается, вакуум является той первичной точкой, из которых вспыхнул этот мир. А что такое вакуум? Ничто. Ноль. Так он объясняет. Правда, интересная мысль? Как из ничего может произойти что-то? Я не знаю, что, в какой степени эта его гипотеза разделяется, сказать трудно, но в науке, вы не удивляйтесь, там всегда кто-то разделяет, кто-то не разделяет, причем не просто так, не эмоционально. И вот что вы мне ересь тут говорите? Нет, не эмоционально, а аргументы, приводят аргументы. В науке нельзя без фактов, без аргументов что-то такое принимать или отрицать. Иначе это не наука, а я не знаю, что такое, фанатизм, я не знаю, или в христианстве это именуется хулой на Духа Святого, если, например, человек вопреки очевидным фактам, значит, нет. Почему нет? Потому что я так считаю. То есть, когда человек идет против очевидной истины, это уже хула. Это грех. Вот, так что вот такова гипотеза антимира вот этого академика Наана. Действительно интересная. Но, может быть, если кто-то из вас что-то найдет, какие-то продолжения или развитие этой теории, или отношение к ней, гипотезы, точнее, то расскажите. Это будет не без интереса, мне кажется, всем нам послушать. Ну, в следующем году, конечно, на пятом курсе. У вас пятый будет, да, курс? Ах, это у вас уже пятый, наверное. Да. Ну, хорошо. Вот это один момент, который мне хотелось вам отметить. А вот теперь другое, о чем хочется поговорить, это о теории эволюции. Вы знаете, интересно, что эта идея, я бы сказал, потому что назвать ее теорией нет достаточных оснований, чтобы назвать это теорией. Теория – это уже, знаете ли, это уже научная концепция, которая имеет под собой достаточные, по крайней мере, основания достаточные уже. Но в данном случае здесь в теории этой, будем называть так, эволюции, есть целый ряд таких пробелов, которые заставляют усомниться в научности этой идеи. Ну, вы ее понимаете, в самой сути. Ну, первое, с чего начинается она, что материя неживая породила жизнь. Это первичный такой, самый фундаментальный закон, без которого дальше вся теория эволюции теряет свой смысл. И дальше уже по законам, присущим уже этой живой материи, она начинает развиваться в многообразии своих форм, порождая все новые и новые формы и виды. Но хочу сказать, что хотя если делить эту теорию эволюции, то там можно найти несколько ступеней, и каждый из них имеет свой фрагмент и свое даже название. Но скажу вам, что фундаментом всей этой теории, без которой она просто обессмысливается, это решение первого и основного момента. Может ли неживая материя породить жизнь? Сама. Не то, что сейчас, например, пытаемся мы всеми доступными средствами, и уже, по-моему, что-то могли сделать, синтетическое ДНК, что ли, сделали, я не помню, но что пытаемся синтезировать уже, создать искусственно, с помощью таких сложнейших технологий. Не в данном-то случае что утверждается, вы поняли? Никаких технологий. Жизни не было. Была мертвая материя, и она породила жизнь. Вот, оказывается, что утверждается. Наука такого закона не знает. Не знает. Ни одного факта такого науке неизвестно. Это первое, пожалуй, и главное, что вызывает самое серьезное, я бы сказал, самую серьезную осторожность к принятию этой идеи. Второе, конечно, это те законы, на которые, как кажется, опирается теория эволюции. Утверждается, что дальше начинается развитие по законам, присущим чему? Из неживой появилось живое. Откуда законы? Если по закону какому-то появилась жизнь, понятно, оказывается, вот уже в неживой материи, значит, уже эти законы в потенции существуют. В данном случае нет. Нет, не появляется из неживого живое. Так и здесь возникает естественный вопрос. Откуда эти законы, чтобы жизнь уже возникшая, начала развиваться вот каким-то образом? Причем здесь проблем, я вам скажу, очень большое количество. Этого надо специально, может быть, пригласить какого-то специалиста, который бы назвал эти проблемы. Я так просто кое-что лишь так вспоминаю. Ну, например, даже если появилась какая-то живая клетка в каком-то месте, одна, две, три, пять, они бы тут же погибли. Для существования живой клетки требуется, я уже не помню сколько, но достаточно большое количество живых клеток с тем, чтобы они действительно могли дальше жить и развиваться. Значительное, очень значительное число. Ну, это очень серьезно. Но главное, что до сих пор науке неизвестно, какие же нужны условия, чтобы это происходило? Откуда появились законы, никто ничего не знает. Ну, а о вероятности возникновения живой материи из неживой, тут просто говорить, ну, можно сказать, почти бесполезно. Это просто фантастическая невероятность, чтобы могла возникнуть какая-то живая молекула, живая клетка. В нашей литературе довольно много было различных публикаций, где приводят целый ряд цифр. Например, например, такой 10 в минус 80 тысяч, там, в такой степени вероятность, чтобы возникла чего-то такое, частичка клетки. То есть это невероятно, понимаете? Единица с 80 тысячами нулями в знаменателе. Да. Один из таких очень популярных писателей очень хорошо выразил это. Бен Хобринг такой, «Яйцо без курицы», как он здорово назвал. И он говорит, утверждать, что живая клетка могла возникнуть сама, то есть само возникновение клетки, подобно вероятности того, что какая-нибудь самая умная из всех обезьян на свете, самая дрессированная, 400 раз отпечатает текст Библии без единой ошибки. Очень такое хорошее такое сравнение. Ну, приводит целый ряд других сравнений. Например, если сыпать непрерывные из откуда-то сверху буквы алфавита, сколько потребуется времени, чтобы какая-нибудь, допустим, большая советская энциклопедия была опубликована? Так что там энциклопедия? Ну, даже Евгений Онегин Пушкина. Вы слышите, какая вероятность возникновения живой клетки к одной клетке? Одна клетка – это ничто. Она не может выжить. Это вот относительно, я бы сказал, идеи эволюции. Но она очень увлекательная, эта идея. Кажется, она так, ну, просто так и тянет. Но я не говорю о других вещах, о других слабых местах этой теории, этой или гипотезы, но ее называют теорией в слабых местах. Дело в том, если в элементарных видах жизни еще там что-то можно найти, какие-то переходные ступени, то у высших животных их нет. А между человеком и низшими формами бездна нет переходной ступени. Находит там, говорит, вот миллион лет тому назад был такой, всякие пятикантропы, зинжантропы, и вообще кого только нет, там не называют. Основания-то какие говорить о том, что они действительно были предшествующими формами? По похожести. Кое-что кажется похоже. Но разве это научный аргумент? Но даже скажу вам и не это еще. Скажу и другое. Если бы действительно эволюция была фактом явления нашего мира, то она должна была бы показать нам все переходные ступени, которые существуют между различными видами. Или что, она только миллион лет тому назад была, а теперь ее нет, да? Так это законы или незаконы? Где они? Все формы должны быть, все этапы. Как человек, посмотрите, с рождения и до глубокой старости. Пожалуйста, все вам покажем. До последнего дня. Все ступени. А здесь тоже нет. Вот так, друзья мои. Это если подходить с точки зрения, я бы сказал, ну, так скажем, ну, научной, что ли. Хотя на самом деле тут есть еще более серьезные вещи, связанные с генетикой. Там уже совсем сокрушительные есть вещи. И тем не менее, знаете, что удивляет? Преподается в школах. Всюду даже громкие ученые прям спокойно называют эволюция, эволюция, эволюция. Вера потрясающая. Мне иногда приходится это говорить, встречаясь с учеными, я говорю, я завидую вашей вере, завидую. У нас нет такой веры, у христиан. Да, мы верим просто в одно – есть разум, именуемый Богом. Тогда все понятно. Он мог все тогда сделать. А у вас невероятные вещи на каждом шагу, и вы, тем не менее, верите, не имея достаточных оснований.